слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 3 мая. Вот главные темы этого часа нашего эфира. Инициативная группа защитников Цаговского леса встретилась с представителями администрации подмосковного города Жуковский и компании «Мосавтодор». В Лондоне сегодня состоятся выборы мэра города. И мы вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, интересует ли вас состав будущего российского правительства. Итак, инициативная группа защитников Цаговского леса встретилась с представителями администрации подмосковного города Жуковский и компании «Мосавтодор». Гражданские активисты по-прежнему настаивают на предоставлении документов, подтверждающих законность работ в Цаговском лесу. Тем временем к защитникам леса присоединились активисты прокремлевского движения «Наши». Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Встреча защитников Цаговского леса со строителями в городской администрации закончилась безрезультатно. На требование активистов предоставить документацию, подтверждающую законность строительства автодороги, представители «Мосавтодора» заявляют, что вся она есть на официальных сайтах. По словам помощника главы городского округа Жуковский Евгения Солодилина, защитники Цаговского леса могут изучить все документы в интернете.
Были представлены документы, разрешающие проводить работы на территории просеки. Мы указали сайт, где опубликованы эти документы. Инициативная группа сказала, что будет изучать выложенную документацию.
Защитники подмосковного леса настаивают на получении стройгенплана и проекта организации строительства дороги. Тем временем с места проведения работ заканчивается вывоз плодородного слоя почвы. Об этом «Радио Свобода» рассказала корреспондент газеты «Жуковские вести» Анастасия Григорьева.
Работать там с полным ходом. По-прежнему никаких ответственных строителей нет, никакие документы они там на месте не предъявляют. Встреча опять закончилась ничем. Они не считают нужным предоставлять эти документы и считают, что все у них законно и без них, без этих документов.
Защитники Цаговского леса подтверждают, что к ним присоединились и активисты прокремлевского движения «Наши». По словам журналиста Анастасии Григорьевой, полиция позволила им вместе с письмом в городскую администрацию пронести даже бревно, что экологам-активистам вряд ли бы разрешили. Григорьева говорит, что защитники Цаговского леса не знают, как им относиться к активности «Наших» и насколько их порыв в защите леса искренний.
Вот этот брифинг посетили в том числе и комиссар движения «Наши» Тихон, фамилию не помню, и несколько представителей движения «Наши», вот молодежи. Они сидели на противоположной стороне стола, то есть среди защитников Цаговского леса, и апеллировали к здравому смыслу, говорили, в принципе, о таких общегуманитарных ценностях, о том, что администрация должна в первую очередь отстаивать интересы. Они так достаточно ярко выступали. Мы до сих пор не можем понять, как к этому относиться. Мы до сих пор ожидаем какого-то подвоха и не можем понять, вообще вот откуда ветер дует, то ли это какая-то там федеральная отмашка была дана им, то ли это наша администрация привлекла их и сейчас разводят руками и говорят, откуда они. Но вы знаете, не побоюсь вот даже высказать такую мысль, может быть, она несколько крамольная. Если вдруг каким-то чудом умудрятся спасти наш лес от строительства дороги, добьются изменения проекта даже через суд, ну, вы знаете, я буду рада.
Между тем, пресс-служба администрации подмосковного Жуковского в который раз утверждает, что Цаговский лес открыт для посещения граждан. Однако, по словам чиновников, есть решение Комитета по чрезвычайным ситуациям, в котором говорится о повышении мер противопожарной безопасности в связи с выездами людей на пикники в дни майских праздников. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас переходим к важным международным событиям. В Лондоне сегодня состоятся выборы мэра города. На этот пост претендуют 7 кандидатов. Главная борьба развернулась между двумя политиками – лейбористом Кеном Ливингстоном и нынешним градоначальником, консерватором Борисом Джонсоном. По мнению обозревателей, предвыборная кампания в столице в большой степени отражает особенности политической жизни всей Британии. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Последние предвыборные дебаты состоялись в Вестминстере в понедельник. Вот что, в частности, сказал на встрече Джонсон.
мы будем продолжать вкладывать средства в проекты по улучшению городской инфраструктуры. Этого невозможно добиться без определенных дорогостоящих мер. Например, речь зашла о велосипедистах и их безопасности на дорогах. Это не исключение. На такие проекты требуются деньги, поэтому я не понимаю, как предвыборная программа, включающая в себя кардинальное урезание инвестиций, способна привести к каким-либо улучшениям. Единственным разумным предложением моего оппонента было расширить зону, где за пользование частным автотранспортом взимается плата. Однако Кен Ливингстон пока не дал никаких твердых обещаний и на этот счет. Вполне возможно, что он готов обнародовать свои планы прямо здесь и сейчас. Может быть, он наконец раскроет карты перед собравшимися и объяснит, откуда он возьмет средства на свои проекты.
Одно из качеств, снискавших Джонсону популярность – умение не лезть за словом в карман. Во время последней встречи мэр снова попытался доказать, что обладает высокой развлекательной способностью. Правда, его шутки были менее удачны, чем обычно. Судя по его лицу, он был и так уверен в своей победе. Ливингстон воспользовался этим.
Невозможно транжирить деньги. В стране продолжается рецессия. Да, мы будем взимать плату за пользование автотранспортом в центре Лондона. Да, мы будем использовать систему коммунальных налогов. Что же касается инвестиций, то последние 4 года мы видим избыточные траты в городском бюджете на суммы до 250 миллионов фунтов. Тут можно винить различные обстоятельства, включая бюрократические. Как бы то ни было, мы против подобной расточительности. Инвестировать мы готовы, а я лично, в отличие от Бориса, готов посвятить себя ежедневной работе вместо того, чтобы брать двухмесячный отпуск и писать книгу про Флоренс Найтингейл.
Подобные нападки главных соперников друг на друга для британской публики не новость. Когда ведущий дебатов попросил их прекратить переругиваться, Ливингстон пообещал: «Мы в лифте продолжим», намекая на мини-скандал, произошедший недавно между ним и Джонсоном. Другой, более громкий скандал, разгоревшийся во время предвыборной кампании, связан с налоговыми махинациями, которыми, как утверждает, грешит Ливингстон. Если еще месяц назад два основных кандидата шли почти вровень, то ближе к выборам Джонсон вышел вперед с существенным отрывом. Именно он, по мнению более половины лондонцев, сможет вывести экономику города из рецессии. Последнее из его радикальных предложений – ввести в метро автоматические поезда. То, что этот представитель аристократической фамилии, выпускник Оксфорда, является видной фигурой в рядах Тори, который прочит в премьер-министры, явно настраивает против него некоторых либерально настроенных лондонцев. Особенно сейчас, когда популярность консерваторов неуклонно падает. С другой стороны, многие из тех, кому в силу их политических убеждений положено поддерживать ветерана лейбористской партии Ливингстона, оказались на стороне Джонсона. Сегодняшние выборы лондонского мэра важны не только сами по себе. Их результат в том или ином смысле определит судьбу британского коалиционного правительства. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Мэрия Москвы сегодня, как ожидается, окончательно согласует маршрут намеченного на 6 мая оппозиционного марша миллионов, сообщил один из организаторов акции Сергей Удальцов. Трое военнослужащих, получивших ранения при взрыве на полигоне под Нижним Новгородом, вертолетом отправлены в Москву в военный госпиталь имени Бурденко. В результате взрыва боеприпасов на полигоне погибли 6 человек. Во Франции в преддверии второго тура президентских выборов прошли теледебаты двух претендентов – социалиста Франсуа Олланда и действующего президента Франции Николя Саркози. В Рязани в среду вечером неизвестные напали на двух сотрудников «Новой газеты». Среди пострадавших – главный редактор «Новой газеты» Алексей Фролов, его заместитель Роман Севцов, а также находившийся с ними активист «Другой России» Сергей Ежов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Пекин заявила, что правительства всех стран мира, включая Китай, должны соблюдать права человека, достоинство граждан и идти навстречу их законным устремлениям. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Сирии в совершении военных преступлений в ходе вооруженного конфликта с оппозицией. Один из претендентов на выдвижение в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич официально объявил о выходе из президентской гонки. Совет Безопасности ООН ввел санкции против трех северокорейских государственных компаний. Эта мера стала ответом на попытку Пхеньяна в середине апреля запустить в космос спутник, вопреки наложенному ООН запрету на ракетные запуски в КНДР. Совет сотрудничества государств Персидского залива вновь выступил с резкими заявлениями в адрес Ирана. Знаменитая картина норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик» продана на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордную сумму – почти 120 миллионов долларов. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 29 рублей 37 копеек, евро – 38 рублей 82 копейки. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Человек, ставший музыкой, режиссер Олег Дорман рассказывает о фильме «Нота». Слушайте «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости культуры. В апреле комиссия под руководством председателя Комитета по культуре Петербурга Дмитрия Месхиева обсудила грядущую театральную реформу. Театральная общественность города приняла решение комиссии в штыки. Комиссия была создана в феврале. В нее вошли режиссеры Александр Белинский и Виктор Крамер, народный артист России Иван Краско, художественный руководитель театра имени комиссара Ржевской Виктор Новиков, генеральный директор театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф и другие. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Все члены комиссии, как сообщает Фонтанка.ру, единогласно приняли все решения, но уже через день стали публично высказываться против многих из них. Я обратилась за комментариями к заместителю председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации Геннадию Смирнову. Предполагается разделение функций художественного руководителя и директора театра. При этом главным в театре становится художественный руководитель, и именно ему придется ответить за все.
То есть то, что сегодня предлагает комитет по культуре, это причесывание всех под одну гребенку. Вешать на художественного руководителя как единоначальника ответственность за все, что делается в театре, от уборки крыши от снега до, туалетов там и так далее, да, но это смешно, и главное, что это никогда не будет исполняться. Для чего это делается? Если вспоминать даже питерскую историю, все знают Товстоногова, но специалисты точно знают, что рядом с ним всегда был Геннадий Иванович Суханов, да, директор театра. Позднее Анатолий Геннадьевич Иксанов. Они обеспечивали художественный процесс и избавляли художественного руководителя от хозяйственных забот, которыми он и не должен заниматься. Мы все время выступаем за то, что возможны разные формы управление театром, как на основе единоначалия, когда во главе театра стоит художественный руководитель, который назначает исполнительного директора. Это может быть во главе театра директор, который принимает главного режиссера. Это может быть разделение сфер ведения, когда художественный руководитель и директор отвечают за состояние дел в театре на основе разделения сфер ведения. Один отвечает за одну часть, другой за другую, и с каждым из них учредитель заключает трудовой договор. Дальше. Вот это совершенно, я считаю, дикая история с Бутусовым.
Сейчас мы просто объясним, что в Комитет по культуре вызвали руководителя режиссера Юрия Бутусова, возглавляющего театр Ленсовета. И настолько, насколько мы знаем, ему предложили следующее условие. Он продолжает работать в театре только в том случае, если он не ставит никаких спектаклей на стороне, то есть в других театрах.
И в советские времена режиссеры и главные, и очередные ездили в другие театры, ставили. Бутусов только что получил «Золотую маску» за спектакль, который он поставил не в театре Ленсовета. Но если сейчас ему поставить эти условия, то Ленсовета театр вообще никогда «Золотых масок» не поступит. Ну, будет там сидеть художественный руководитель с 9 утра до 6 вечера, и в 6 вечера будет смотреть на часы и идти домой. Они такого хотят художественного руководителя? Или того, кто соберет труппу, кто будет ее коллекционировать, кто будет ставить спектакль, на который будут ходить зрители, которые будут признаны театральным сообществом, критикой? А чего хотят в Комитете по культуре? Вот они должны себе сами на этот сначала вопрос ответить.
И художественным руководителям и директорам намерены предложить заключать контракты только на один год. По сути дела, это что-то вроде испытательного срока.
Меня бы это оскорбило, честно говоря. Я бы не пошел. А через год продлить еще на 3 года. Зачем? Вот я только спрашиваю у руководителя Комитета по культуре Дмитрия Дмитриевича Месхиева, уважаемого. Он это делает зачем? Он читал когда-нибудь Трудовой кодекс? Там есть статья 278, по которой учредитель имеет право расторгнуть трудовой договор, контракт с руководителем в любое время, в любой день, не объясняя причин, по своему решению. Зачем нужен тогда срочный трудовой договор или контракт на 1 год? Зачем? Может, есть какой-нибудь разумный ответ, я не знаю.
к деятельности комиссии не привлекли специалистов, которые много лет участвовали в разработке театральных реформ и разных законопроектов.
Я считаю, что тут есть два вопроса. Первый – это сущностный и форма, в которой это делается. В Петербурге есть региональное отделение Союза театральных деятелей. Это почти 3000 членов Союза. И есть правление. И когда этих людей устраняют от обсуждения реформы той сферы, в которой они живут и для которых это смысл жизни, да, я считаю, это категорически неверно. Но сейчас помощник председателя комитета по культуре уже выступила с тем, что это еще не окончательное решение, что это только идет обсуждение, что мы обязательно будем советоваться. То есть я так понимаю, что люди поняли, что они что-то там, значит, сильно загнали лошадей и отматывают обратно. Ну и слава богу.
Финальное заседание комиссии назначено на 15 мая. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
О розыске пропавших без вести и погибших во время Второй мировой войны на территории Советского Союза и за его пределами в программе «Третий сектор» будут говорить директор Государственного архива России Сергей Мироненко, Иоланда Михайлова, возглавляющая Центр розыска и информации Российского Красного Креста, Джорджи Дерендарский, вице-директор Международной службы розыска в Германии и российский историк Никита Петров. 5 мая, 18 часов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о судебном процессе над бывшим кандидатом в президенты. Губернатор Флориды Рик Скотт отказался утвердить решение городского совета города Тампа, где в конце августа пройдет съезд республиканской партии, о превращении на эти несколько дней центра города в зону, свободную от огнестрельного оружия. Во Флориде с ее наиболее либеральными требованиями к владению оружием около 7% взрослого населения имеют лицензию на ношение огнестрельного оружия. Городские власти опасаются, что в пылу эмоций, вызванных съездом, кое-кто может потянуться за оружием в отсутствие других аргументов и может случиться беда. Губернатор-республиканец не согласился с этим аргументом, заявив, что партийные съезды никогда не служили поводом для запрета ношения оружия за всю историю страны. Нет никаких оснований вводить его сейчас. Пистолеты, впрочем, не будут допущены в помещение, где будут проходить съездовские мероприятия. Они не разрешены и на территории комплекса. Опасаясь разгоряченных демонстрантов, городской совет Тампы также отнес к категории предметов, запрещенных на 4 дня съезда, колья, булыжники, водяные пистолеты. Против их запрета губернатор штата не возражает. Одна из самых знаменитых в мире картин, работа норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», была продана в среду на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордную сумму в почти 120 миллионов долларов. Никогда прежде произведение искусства, проданное на публичных торгах, не оценивалось столь высоко. Это пастель, один из четырех вариантов известного полотна шедевров экспрессионизма, на котором изображен мужчина, чья голова зажата руками в приступе страха и рот превращен в дыру, из которой исходит крик. Это единственная копия картины, которая находится в частных руках. Ее продал норвежский бизнесмен, сын друга и покровителя художника. Покупатель остается анонимным, хотя по некоторым сведениям он принадлежит королевской семье Катара. Пастель продана в оригинальной раме, сделанной самим художником. На ней он написал поэму, сочиненную одновременно с созданием «Крика». До сих пор самой дорогой из проданных на аукционах картин было полотно Пабло Пикассо «Обнаженные зеленые листья и бюст», которое было куплено за 106,5 миллионов долларов 2 года назад. Один из четырех вариантов известного полотна шедевров экспрессионизма. Слезы, взаимные обвинения и даже видеозаписи интимных сцен с участием обвиняемого. Все это стало или будет объектом всеобщего внимания на процессе над известным американским политиком, бывшим сенатором и кандидатом в президенты Джоном Эдвардсом. Главное обвинение, предъявленное Эдвардсу, незаконная трата средств из предвыборного фонда на свою любовницу, рассказывает Владимир Морозов.
За делом бывшего сенатора Джона Эдвардса следит вся страна. Не только потому, что популярный адвокат, собственным трудом заработавший многомиллионное состояние и претендовавший на место в Белом доме, может закончить дни, так сказать, в казенном доме, то есть в тюрьме. Не меньший и в этот раз брезгливый интерес вызывает тот факт, что, согласно стороне обвинения, Джон Эдвардс потратил общественные средства на любовницу, которую он завел в то время, когда его жена боролась с раковым заболеванием. Она умерла в конце 2010 года. Джон Эдвардс – мерзкий, отвратительный тип, но это еще не значит, что он преступник. Это мнение лидера общественной организации «Граждане за ответственное поведение политиков» Мелани Слоун. Но решение о том, считать ли бывшего сенатора преступником, будет принимать суд. В центре его внимания сумма в $1 миллион, которая была израсходована на то, чтобы спрятать от любопытных глаз любовницу Джона Эдвардса и обеспечить ей роскошный образ жизни. Адвокаты обвиняемого утверждают, будто он считал, что эти деньги не взяты из избирательного фонда, а являются личным подарком состоятельных друзей. Одна из этих друзей, Рэйчел Меллон, всегда считала симпатичного Джона Эдвардса своего рода романтическим героем. Недавно она отпраздновала свой 101-й день рождения и вряд ли появится на суде. Там выступают сотрудники и советники политика, которые в свое время предупреждали его о предстоящих неприятностях. Они рассказали о неприглядных деталях дела. После того, как больная жена Эдвардса узнала о его любовнице, между супругами произошла ссора в здании аэропорта, и Элизабет Эдвардс потеряла сознание. Любовница участвовала в избирательной кампании в качестве видеографа, но, как выяснилось после просмотра отснятого ей материала, она не очень умела держать в руках камеру. Юристы считают, что существующие законы не дают четкого определения, что считать пожертвованием на избирательную кампанию. Вот что говорит профессор Нью-Йоркского университета Ричард Пильдес. Нельзя считать криминальной чью-либо деятельность, если по этому поводу нет четкого указания в законе. Полагают, что это и будет основным доводом защиты. Между тем, юмористы советуют Джону Эдвардсу объявить себя недееспособным, так как у него, по всей видимости, обычная душевная болезнь политиков, имя которой – нарциссизм, обостренный чувством безнаказанности и ненасытной жаждой всеобщего обожания.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свободы слушайте повтор программы «Время гостей». Ждет ли перемен русская провинция? Как может измениться региональная политика во время третьего президентства Владимира Путина? Об этом беседует депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», доктор экономических наук, экс-губернатор Красноярского края Валерий Зубов. С ним беседует ведущий программы Михаил Соколов. Слушайте «Время гостей» сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут. После краткой сводки новостей мы вернемся к центральной теме нашего эфира, теме разговора с вами, уважаемые радиослушатели. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, интересует ли вас состав будущего российского правительства под председательством Дмитрия Медведева. Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер +7 903 743 2801. И также сообщение можно отправить на наш московский пейджер на номер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира, который заработает уже буквально через несколько минут, 8 800 222 12. Звонок на него бесплатный для жителей всех регионов России. Мы вернемся через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Процесс согласования акции протеста против инаугурации Владимира Путина, так называемого «марша миллионов», затягивается из-за того, что на 6 мая, когда оппозиция намерена провести марш в Москве, намечена репетиция парада Победы. Об этом сообщил глава Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров. Во Франции в преддверии второго тура президентских выборов прошли теледебаты двух претендентов – социалиста Франсуа Олланда и действующего президента Франции Николя Саркози. Трое военнослужащих, получивших ранения при взрыве на полигоне под Нижним Новгородом, отправлены в Москву в военный госпиталь имени Бурденко. В результате взрыва боеприпасов на полигоне близ поселка Мулино погибли 6 человек. В Рязани в среду вечером неизвестные напали на двух сотрудников «Новой газеты». Среди пострадавших главный редактор «Новой газеты» в Рязани Алексей Фролов, его заместитель, а также активист «Другой России» Сергей Ежов, находившийся с ними. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Пекин заявила, что правительства всех стран мира, включая Китай, должны соблюдать права человека, достоинство граждан и идти навстречу их законным устремлениям. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Сирии в совершении военных преступлений в ходе вооруженного конфликта с оппозицией. Совет директоров глобальной медийной корпорации News Corporation выразил полную поддержку ее владельцу, 81-летнему Руперту Мёрдоку и уверенность в том, что способен стоять во главе компании. Заседание Совета прошло в среду, на следующий день после того, как с резкой критикой Мёрдока выступили члены Комитета парламента Великобритании по культуре, расследующие факты вмешательства журналистов изданий, входящих в его медиа-империю, в частную жизнь британцев. Один из претендентов на выдвижение в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич официально объявил о выходе из президентской гонки. Совет Безопасности ООН ввел санкции против трех северокорейских государственных компаний.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня метеорологи обещают ясную погоду. Температура воздуха днем до плюс 13 и плюс 15 градусов по Цельсию. В Петербурге будет переменная облачность днем до плюс 7-8 градусов по Цельсию. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас возвращаемся к нашей центральной теме. В среду прошло последнее заседание российского правительства под руководством Владимира Путина. Но уже в конце этой недели, после инаугурации Путина, кабинет министров сложит свои полномочия. В среду также состоялась встреча Дмитрия Медведева с представителями парламентских фракций, последняя для него в качестве президента. Эксперты высказывают различные предположения о возможном составе будущего правительства, которое Медведев может возглавить уже 8 мая, и о том, насколько успешными будут его действия в качестве нового лидера партии власти. Могут ли в кабинет министров под председательством Дмитрия Медведева войти представители оппозиционных парламентских фракций «Справедливая Россия», КПРФ? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев обратился к политологу Сергею Черняховскому.
Теоретически в нынешней ситуации это было бы правильно. Насколько я знаю, на уровне проработки такие варианты были, но нужно иметь в виду, что, во-первых, до сих пор идет и, наверное, до конца будет идти жесткая борьба за состав правительства. По большому счету, это другая форма, но содержание той же борьбы, которая, с одной стороны, велась зимой на улицах, а с другой стороны, в прошлом году в информационном пространстве. Поэтому кто и на что здесь решится, сказать сложно. Тем более тут возникает вопрос, насколько вообще захотят коммунисты работать с Медведевым, учитывая круг его советников. Хотя, может, и согласятся. Теоретически это было бы правильно и полезно.
Есть информация о том, что обе эти фракции собираются голосовать против кандидатуры Медведева?
Конечно, будут голосовать против, но все наши голосования сейчас в новейшей России носят такой немножко условно-игровой характер. Могут проголосовать против, а потом могли бы теоретически нормально было бы, если бы их включили в правительство. Ведь тут у нас, к сожалению, процедура не такая, когда голосуют за состав правительства. У нас голосуют за премьера, а потом идет разговор о том, кто войдет, а кто не войдет в правительство. Поэтому то, что объективно это было бы умно в этой ситуации, почему в первую очередь для власти, потому что если парламент у нас представляет большинство общества, то понятно, что «Единая Россия» сейчас большинство общества не представляет, даже если исходить из официальных данных. И не только потому, что это 49%, а потому, что при явке в 2/3 49% – это 30% поддержки общества. В условиях нынешних атак на нее грамотно было бы создавать коалицию. Хотя понятно, что реально «Единая Россия» не правящая партия, а приводной ремень.
Многих удивило вот это решение о том, что партию власти возглавит Дмитрий Медведев. Считалось, что Путин и добавляет рейтинга, что и тут как-то совпадает, менталитет кадрового состава «Единой России». А Медведев с его рейтингом вещь не очень понятная. Насколько это решение все-таки, на ваш взгляд, было перспективным, учитывая предстоящие выборы в регионах, где все-таки «Единая Россия» терпит поражение в последнее время?
Объективно, соединение Медведева с «Единой Россией» – это проигрыш для обоих. Потому что, с одной стороны, среди тех, кто голосовал за «Единую Россию», собственно, за нее, как за партию, голосовало 19%, и за Медведева 5%. а большая часть голосовала как за партию, поддерживаемую Путиным. Если эта партия, имеющая 19% поддержки активного электората, возглавляемая человеком с 5%, понятно, что для Путина это развязывание рук, а для них обоих взаимное отягощение. При этом у каждого действительно связываются руки, потому что «Единая Россия» тяготеет к тому, чтобы сдвинуться несколько влево. И это запрос общества, потому что она сидит объективно на левых голосах, умеренно левых голосах. А Медведев действительно близок более правым, и, может быть, ему для политической жизни лучше было бы делать некоторую более правую партию.
Это было мнение политолога Сергея Черняховского. С ним беседовал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев. Интересует ли вас состав будущего российского правительства? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно, дозвонившись до нас по телефону 8 800 222 12. У нас есть звонок из Москвы. Доброе утро, Петр. Интересует ли вас состав правительства?
Доброе утро. Ну, естественно, интересует. Но вот господин Черняховский сейчас вот изложил свою позицию, точку зрения. Он рассуждает так, как будто у нас Российская Федерация является парламентской республикой. Вот если бы она была действительно парламентской республикой, а не имитацией демократических процедур, там, парламентско-партийного устройства, я бы, конечно, принимал самое активное участие. А так я зритель-наблюдатель уже вот в течение 20 лет. Вот сегодня у нас май, 20 лет назад гайдаровские реформы, как бы к ним сейчас не относились, но тогда уже сумасшедшая инфляция была в России в это время. Деньги перестали играть ту роль, которую они должны выполнять в любом нормальном государстве, и Россия покатилась под откос. Сейчас по-прежнему у власти та группировка, которая, собственно говоря, идеология та же, которая была при Борисе Николаевиче Ельцине. Они между собой что-то решают там, на мой взгляд, решают крайне неудачно, но за исключением Министерства иностранных дел при Лаврове, это более или менее. А так это все по-прежнему продвижение куда-то в олигархию, в третий мир, да, ну, покупает население у нас иномарки, собранные там на иностранных предприятиях. Перспектив я не вижу. Они по-прежнему будут говорить, что государство должно быть поменьше, это будет ультралиберальная риторика, будет там коалиционное правительство, войдут там какие-то люди или нет. По-прежнему для Путина, как он сам говорил раньше, будут мучительно трудные любые решения. Он устанет опять от этой работы на галерах. Все зависит от того, устанет ли наше население от этих галерщиков. И все-таки возьмемся мы за ум и не будем 150-тысячными толпами бродить там по Москве и поддерживать те решения, которые, собственно, идут вразрез с самыми коренными нашими интересами рядовых граждан. Так?
Спасибо, Петр. Послушаем также звонок из Саратова. Доброе утро, Юрий. Каково ваше мнение? Интересует ли вас состав
правительства? Меня чрезвычайно интересовало состав нового правительства. Если бы правительство, то шатья и братья расставляло бы по профессиональным качествам. Люди, которые видят профессиональные проблемы и готовы, и способны ее решить профессионально и высоко профессионально. А то что сделают? Человек, который умеет только шить рукавицы, поставить министром. А человек, который способен решить проблему, его заставит шить рукавицы. Вот в таких условиях мне совершенно неинтересно знать, какое будет правительство. Всего вам доброго. Спасибо, Светочка.
Спасибо. Я зачитаю некоторые сообщения, которые к нам пришли. Интерес к составу правительства мог бы возникнуть, если бы его председателем был созидатель, а не разрушитель, пишет нам Юрий. А интересует ли будущего премьера состав правительства? Ну, так вопросом на вопрос отвечает нам один из наших слушателей. Интересует не больше, чем карканье вороны на улице, пишет радиослушатель по имени Геннадий. Послушаем еще один звонок из Смоленской области. Доброе утро, Геннадий. Каково ваше мнение?
Здравствуйте, во-первых. Меня не интересует эта путинская хунта, фашистская хунта. Я глубоко убежден, что во второй половине ноября народ разорвет их. Дотла они будут болтаться на перекладине. Спасибо вам.
Спасибо. Ваше мнение понятно. Вопрос, который мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода, интересует ли вас состав будущего российского правительства под руководством Дмитрия Медведева?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Время свободы». И сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-апреле выросла на 2% к уровню такого же периода минувшего года, почти до 170 миллионов 700 тысяч тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом ее экспорт в страны дальнего зарубежья, наоборот, сократился на 1%, менее чем до 70,5 миллионов тонн. Объемы добычи природного газа за 4 месяца составили более 241 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом исчислении на 0,5%. Федеральная антимонопольная служба России признала виновными в ценовом сговоре при продаже смартфонов iPhone российские компании МТС и Вимпелком, первого и третьего по количеству абонентов сотовых операторов страны. В сообщении службы говорится, что, несмотря на добровольное устранение нарушений, компании все равно будут подвергнуты штрафам, размер которых будет определен позднее. Согласно закону, величина такого оборотного штрафа может составлять от 1 до 15% выручки, полученной на рынке, где было установлено нарушение. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о реструктуризации государственной компании «Нафтогаз Украины», разрешающий разделение ее бизнеса по добыче, транспортировке и продаже энергоресурсов. Вместе с тем, этот документ запрещает приватизацию «Нафтогаза Украины», а также отчуждение активов других государственных предприятий, занимающихся транспортировкой газа по магистральным или распределительным трубопроводам и хранением его в подземных хранилищах. Годовая инфляция в 17 странах еврозоны в апреле замедлилась до 2,6% после 2,7% в марте, сообщило агентство Евростат. Согласно действующему прогнозу Европейского центрального банка, в целом по итогам текущего года темпы роста потребительских цен в еврозоне составят 2,4%. Общий объем экономики Соединенных Штатов в крупнейшей мере в первом квартале по предварительным данным увеличился на 2,2% в годовом исчислении. Для сравнения, в четвертом квартале прошлого года темпы роста ВВП США составили 3%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Мэрия Москвы, как ожидается, сегодня окончательно согласует маршрут намеченного на 6 мая оппозиционного марша «Миллионов». Об этом сообщил один из организаторов акции Сергей Удальцов. Трое военнослужащих, получивших ранения при взрыве на полигоне под Нижним Новгородом, вертолетом отправлены в Москву в военный госпиталь имени Бурденко. В результате взрыва боеприпасов погибли 6 человек. Во Франции в преддверии второго тура президентских выборов прошли теледебаты двух претендентов – социалиста Франсуа Олланда и действующего президента Франции Николя Саркози. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Пекин заявила, что правительства всех стран мира, включая Китай, должны соблюдать права человека, достоинство граждан и идти навстречу их законным устремлениям. Один из претендентов на выдвижение в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич официально объявил о выходе из президентской гонки. Совет сотрудничества государств Персидского залива вновь выступил с резкими заявлениями в адрес Ирана. Знаменитая картина норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик» продана на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордную сумму – почти 120 миллионов долларов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 29 рублей 37 копеек, евро – 38 рублей 82 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Ну и как я только что читала в новостях, в Нижнем Новгороде накануне произошел взрыв на полигоне близ поселка Мулино. По последним данным, погибли 6 человек, а 3 получивших ранения отправлены в военный госпиталь в Москву. Валерия, а какие еще подробности приводят сегодня газеты этого происшествия, какие версии происходящего?
Ну, «Коммерсант», в частности, пишет о том, что, как сообщили в Управлении информации и общественных связей Минобороны, инцидент, вот этот взрыв, произошел в тот момент, когда военнослужащие разгружали отслужившие срок боеприпасы. По официальной информации ведомства, в результате взрыва одного из снарядов, вот и погибли эти 6 человек. Случилось это около 14:40 при выгрузке боеприпасов из машины и укладке их на грунт. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ну и «Коммерсант» отмечает вот какое обстоятельство. Уже ранее в Володарском районе, вот в этом же районе, жертвами взрывов боеприпасов становились не только военнослужащие, но и гражданское население. 22 апреля во время субботника, где расположены военные городки, произошел взрыв, в результате чего двое местных жителей попали в больницу с тяжелыми минно-взрывными травмами. Предположительно, взорвалась боевая часть артиллерийского снаряда, закопанного там, где сжигали мусор. До этого в октябре подорвался школьник на фугасе, найденном в лесу. А 3 года назад двое мужчин погибли от взрыва при попытке сдать найденный ими на полигоне снаряд в пункт приема металлолома. Как пишет «Коммерсант», собирать оставшийся от военных цвет мед стало традиции для некоторых жителей военных поселков.
Еще одна новость сегодняшняя, это то, что мэрия Москвы должна согласовать маршрут, намеченного на 6 мая, так называемого «Марша миллионов», акции, организованные теми же людьми, которые организовали митинги на проспекте Сахарова, на Болотной площади. Ну и насколько можно судить, среди организаторов этих акций не вполне понятно, есть ли среди них согласие, есть ли среди них какая-то общая концепция, как они собираются проводить эту акцию. Правильно ли я понимаю, что эксперты газет тоже критически относятся ко всем этим мероприятиям?
Трудно сказать однозначно. Во всяком случае, «Коммерсант» действительно пишет о том, что члены оргкомитета сами уже все больше сомневаются в успехе акции. Разногласия между участниками резко обострились, и некоторые уже из организаторов организации и вовсе отказались заниматься, поскольку мероприятие они считают провальным. В связи с этим связывает «Коммерсант» вот эти тяжелые переговоры с московскими властями, которые в результате могут санкционировать оппозиционерам проведение митинга на площади Революции или шествие по Большой Якиманке с митингом на Болотной. Организаторы, как пишет издание, разделились на 2 условных крыла – радикальное и умеренное. Главный предмет споров – это сам формат акции и место ее проведения. Часть оппозиционеров оппозиционеров настаивает на проведении шествия, пусть и не санкционировано, по Тверской с последующим выходом на Манежную, чтобы потом не уходить с нее до инаугурации победившего на президентских выборах Владимира Путина 7 мая уже. Вот, как говорит собеседник Коммерсанта, эта часть людей считает, что надо дать Путину почувствовать себя дураком на своем же празднике жизни. Прийти максимально близко к Кремлю, а потом неважно. Гулять с лентами, ставить палатки, все что угодно. Ну, а вот «Ведомости» не пишут о таком вот уж разнобое и даже дают некий сценарий, как вот это все будет развиваться. Где-то будут происходить шествия, где-то будут происходить прогулки, а прогулки не надо согласовывать. Там не будет лозунгов, там будет просто белая протестная вот эта символика, но никаких лозунгов и плакатов нести люди не будут. Ну вот имеется у них вроде бы идея замкнуть кольцо вокруг Кремля, как в свое время было на Садовой. Во всяком случае, «Ведомости» пишут достаточно спокойно о том, как это все будет происходить, и не говорят о каких-то разногласиях. Зимой сложилась и оформилась новая оппозиционная культура. Она переживет лозунг «За честные выборы», уверен политолог Игорь Бунин. При президенте Путине митинги наверняка будут проходить реже, но активисты протестов уже нашли себя в новом качестве – наблюдателей на выборах и участников региональных кампаний. Политическая работа, по мнению Бунина, только начинается. Ну и Сергей Удальцов говорит, что марш миллионов, который должен состояться, не будет последней акцией движения «За честные выборы». Если удастся собрать численность, близкую к зимней, примерно 100 тысяч человек, то прямо на митинге можно будет рассмотреть вопрос о дате следующего выступления. Ну, а вот видим сами, что это речь идет о честных выборах. Вот именно об этом говорят участники акции. Между тем, как сегодня пишет газета «Известия», Владимир Чунов будет награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписан президентом еще 4 апреля. И, вероятно, сегодня вот это вот вручение и состоится. Статут ордена процитирую. «И могут быть награждены госслужащие, имеющие особые заслуги перед страной в деле госстроительства за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей». Патриарх Кирилл, кстати, тоже им награжден.
Да, возможно, этот факт вызовет определенное раздражение в протестных кругах и добавит участников на ближайших акциях протеста. Впрочем, несмотря на то, что количество участников уменьшается, многие эксперты говорят, что не стоит по этому поводу переживать. В частности, экспертизу читайте на нашем сайте. Дмитрий Орешкин там высказывается. Ну, а в завершение программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Вышла в свет трехтомная книга социолога Бориса Докторова под названием «Современная российская социология. Историко-биографический поиск». Это издание объемом более 2000 страниц выпущено на диске. В рубрике «Общественное мнение» предлагаем вашему вниманию интервью Вероники Баде с профессором Докторовым по этому поводу.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Как выяснилось, россияне практически единодушны в том, что материнство – это серьезная работа, которая отнимает много сил и энергии. Подавляющее большинство опрошенных ФОМом считают, что, посвящая себя детям, матери порой забывают о собственных потребностях. О целях проведенного исследования Ирина Нагорнова, руководитель пресс-службы компании Procter & Gamble.
Как компания мы стремимся призвать всех людей быть внимательными и благодарными мамам. Мы запускаем такую инициативу, в которой будем приглашать всех людей сказать своим мамам спасибо. И вот в преддверии запуска этой инициативы мы решили провести исследование, чтобы понять, как же в России относятся к мамам, к ежедневному повседневному труду, насколько он считается тяжелым, насколько его ценят, насколько люди благодарны мамам за то, что они делают для нас в жизни. И результаты очень хорошие, интересные. Безусловно, мама – это главное слово в жизни каждого человека, и люди действительно признают, что эта работа очень важная и трудная, но при этом говорят, что она также очень неблагодарна, да, потому что приносит много вдохновения и счастья женщинам. Единственный момент, который выявился в исследовании, где мы считаем, у нас есть возможность каким-то образом мамам помочь, это то, что оказывается, что многим мамам не хватает внимания и помощи, ежедневной поддержки от своих близких. Поэтому вот таким исследованием и обсуждением в обществе этого вопроса мы бы хотели привлечь внимание всех россиян к тому, что мама – это очень важно, маме нужна забота.
Прокомментировать исследование ФОМО, посвященное материнству в России, я попросила психолога Ольгу Маховскую.
Общая статистика, к которой я имею доступ в последнее время, показывает очень сильный рост карьерных настроений среди женщин. И, соответственно, это выглядит очень часто как угроза материнства, падение ценностей семьи. Поэтому результаты этого опроса меня очень порадовали. Они показывают, что и ценность материнства, установки на долговременные отношения и воспитание детей, они по-прежнему сильны, они по-прежнему важны для нашей женщины. И в этом смысле хочется как бы внутренне пожелать, чтобы хватило сил и на то, и другое. То есть по-прежнему, как и в советские времена, россиянка сегодня решает вопрос о совмещении карьерных своих устремлений и семейных каких-то традиций. Она надеется при этом выстроить нормальную семью, привлечь партнера, который бы оценил самые разные ее качества.
А есть какая-то специфика у материнства именно в России?
Она обусловлена особенностями нашего развития, потому что в последнее время материнство оказалось как бы в вакууме, без достаточной государственной поддержки. Собственно, даже эти финансовые какие-то регулятивы, которые поддерживают там, материнский капитал или пособие по содержанию детей, они очень незначительная помощь, которую мы можем оказать молодым мамам. Потеряна за время перестройки очень важная составляющая для нашей семьи – это поддержка окружения. Из-за того, что все стали бороться за новый экономический статус и социально-экономическое расслоение продолжается, все стали заниматься своими карьерами или просто своей работой, чтобы выжить. Дедушки, бабушки, соседи, родственники, знакомые всегда были включены так или иначе в родительство, и на них можно было положиться. Поэтому дети росли в окружении взрослых. Сегодня другая крайность – это дефицит, недостаток, поэтому вот эта простая сентенция, казалось бы, понятная, там, что материнство – это труд, она как никогда более наполнена содержанием, потому что это адский труд. Это связано просто с перенапряжением наших мам.
А какая она, современная российская мама?
Мама сегодня, мобильно мы сегодня чаще всего видим маму за рулем, или мама пасется на форумах для того, чтобы почерпнуть какую-то новую информацию. Она по-прежнему хочет детям все самое лучшее, современное, и материнство сегодня требует большей ориентации в информации, очень много методов воспитания, в них тоже нужно разбираться. Много лекарственных препаратов, много особенностей развития детей, там высокая невротизация, чаще дети стали болеть и так далее, поэтому трудоемкость материнства, на мой взгляд, она только возросла.
Отмечает психолог Ольга Маховская. 78% опрошенных фондом «Общественное мнение» признают, что несмотря на все трудности и испытания, материнство – это одна из самых лучших работ в жизни человека.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Валерия Шабаева и автор-ведущая программы Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Насколько эффективен антикоррупционный план уходящего президента? Об этом спорит член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Горовцов, адвокат Юрий Иванов и другие. Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Неустанный и постоянный контроль властей над всеми общенациональными телекомпаниями.
Очень откровенный диалог о тех вопросах, по которым мы не соглашаемся друг с другом.
Единства среди националистов тоже нет, там тоже ссоры.
Воскресенье в моем избирательном бюллетене.
Этот праздник вернул в себе изначальный смысл, как защита прав трудящихся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.